Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 6 минут в столице. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера уже. Это программа «Отбой». Будем с вами обсуждать, товарищи, что важно сейчас и вообще. И сразу же 946-й тут с наездом. Говорит, что мне должно быть стыдно, потому что люди пишут, а вы не читаете СМС, якобы они убегают. А совесть-то у вас есть? Вроде была, 946-й, СМС-ки действительно убегают, но вот видите, вашу СМС-ку я сейчас увидела, и, честно говоря, мне впервые ваш номер попадается. Вы представляете, у меня здесь СМС-сообщение, плюс 7-925-88-88-948. Телеграм еще говорит и Москва-бот. Знаете, сколько сообщений, товарищ? Очень много сообщений. Поэтому уж простите, если кого-то не читаю, но никого не хочу обидеть. Злого умысла вообще нет. У меня тобой единственный на мат. Вот мат я зачитывать не буду, и мат, естественно, выпускать в эфир не буду. Во-первых, потому что, ну, нехорошо. Во-вторых, потому что Роскомнадзор. Поэтому нет. Что у нас с вами? Давайте начнем прям сразу со шведской школьницы Грета Тунберг. Вы же хотите поговорить про нее? Я знаю, что вы про нее хотите поговорить. Вы и по Парижскому соглашению по климату тоже хотели пройтись. Я это знаю, действительно. Я же читаю ваши сообщения, в конце концов, везде. Вот. Но и как раз нам шведская школьница с вами дает повод для того, чтобы обсудить и климат, экоактивистов, и вообще... вот эту ее пафосную речь, которая была, Грета Тунберг, девушка уже стала 16-летней экологической активисткой, стала такой героиней мемов, как и предполагалось, конечно же. Она эмоционально очень выступила на саммите по климату в ООН. И она фактически отчитала политиков за разрушительные последствия их решений. То есть решение политиков, экономическую политику как таковую, вопросами экономического роста. Девушка увязала, школьница увязала с тем, что происходит с природой. Она заявила, что действия политиков поставили планету на грань вымирания и переложили на молодежь решение климатических проблем. Кажется, вот он, конфликт отцов и детей возник. То есть отцы что-то натворили, а детям разгребали. Так и происходит. Она говорит, вот просто цитата: «Вы возлагаете надежду на нас, на молодежь, но как вы смеете? Своими пустыми словами вы украли мои мечты, мое детство. Мне еще повезло, а люди страдают, умирают. Разрушаются целые экосистемы. Мы стоим в начале массового вымирания. А вы говорите только о деньгах, кормите нас сказками о непрерывном экономическом развитии. Как вы смеете?» Обратилась Тунберг к представителям стран-участниц саммита. Если вы видели ролик, то вы отметили, что ее слова встречали аплодисментами, даже возгласами какими-то, ну, то есть криками одобрения. Ее там одобрили. Девушка любопытная. Еще, если почитать ее биографию, там и в анамнезе, синдром Аспергера есть, то есть определенные психические особенности, будем говорить так. Ну, я сейчас вас сразу призываю не обсуждать то, что девочка, какая она здоровая, какая она больная и так далее. Поговорим о том, насколько вы себя ассоциируете с ней. То есть она говорит, что проблемы нынешние, люди, которые находятся у власти, так или иначе ответственны за то, что у нас глобальное потепление. Если мы срочно что-то сейчас не сделаем, а Грета говорит, что мы все это должны будем делать, мы весь этот мусор разгребать должны будем, мы новое поколение, родившееся там в 2003 году, например. Иначе ничего не получится. Иначе планета погибнет, плюс 1,5 градуса будет прибавка. И, соответственно, это обернется какими-то катастрофическими последствиями. И вы видели вот этот ролик, вы слышали, что она говорила. И вы можете про себя сказать, товарищи, что, как это, вот это «я, мы» уже тоже стало мемом. Ну, «я, мы», Гретта. Да, действительно, у вас отзываются вот эти вот ее слова, в вас они отзываются, она говорит, вот эти вот международные, вот эта международная политика, эти бизнесмены, эти люди, которые обладают огромными деньгами, которых только прибыль на уме, вот она их критикует. И поэтому я, мы, Гретта, да. 134-21-35, я, мы, Гретта, да, 134-21-36, нет, вы не готовы себя с ней ассоциировать, у вас это никак не отзывается в вашем сердце, 134-21-36, 134-21-35, я, мы, Гретта, 134-21-36, нет. 7373-948, телефон прямого эфира. У нас нет глобального потепления, на градусник посмотрите, говорит Григорий из СПБ. Но это же мы в глобальном смысле говорим, в глобальном. А, так, что еще, Михал? Чхать я хотела на эту девочку. Ну, Михалыч, она, конечно, не к вам обращалась. Но в любом случае, вот девочку это беспокоит. Другое дело, пользуется ли специально вот этой эмоциональностью девочки, ее, я скажу аккуратно, особенностями ее эмоционального состояния и психического состояния. Другой вопрос. Наверняка. Потому что девочка говорит, она отказалась, ее вся семья отказалась от того, чтобы есть мясо. Например, передвигаться на самолетах. Она из Швеции в Нью-Йорк на яхте приплыла. 40 тысяч евро пришла, простите. 40 тысяч евро на все это потратили. То есть она отказывается от самолетов, она отказывается от мяса, и вот это вот все, значит, для того, чтобы спасти планету. 7373-948, телефон прямого эфира. Вернуться в эпоху хиппи, Денис говорит. Так, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, меня Николай зовут.
Да, Николай.
Но вот, к сожалению, используют, ну, я бы сказал, малограмотных, мало знающих людей для таких вот вбросов. Вы смотрите, вся Европа сокращает выбросы парниковых газов, Америка нет. То есть это инструмент. Существует теория дегазации мантии Земли, которая говорит, что антропогенный фактор на все вот эти сокращения озонового слоя и на парниковый эффект, в общем-то, он минимален и его практически нет.
Но
оно
там
само происходит без нашего какого участия.
Ну, там действительно есть еще такие параметры, как, например, какие испарения от Мирового океана и сколько там гигатон или гигачего-то.
Это не испарение от Мирового океана, это выбросы
углекислого газа, простите, да.
Метана и водорода, которые, в свою очередь, разрушают весь парниковый слой. И роль здесь СО2, где мы сожгем, в общем-то, часть метана, она ничтожна.
Она ничтожна. Ну, и в итоге вы не Гретта. В итоге вы не Гретта. Нет? Вы не поняли, что... Гретта, ее так зовут. Девушку. Голосование у нас продолжается с вами. 134-21-35. Вы говорите про себя. Я, мы, Гретта. Вот это Гретта Тунберг, которая говорит еще раз. Люди страдают, умирают. Вы говорите только о деньгах. Кормите нас сказками о непрерывном экономическом развитии. А разрушаются целые экосистемы. И вы говорите, да, я, мы, Гретта, 134-21-35. 134-21-36, вы говорите, нет, я, мы, не Гретта, точно, совершенно. А что-то здесь другое. Аспергера, да, меня поправляют, спасибо большое. 7373-948, Харьковчанин говорит, я, мы, отопление, да уже должны дать отопление. Так, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Вот по поводу яхты и Гретты, да? Прибыла в Америку на яхте.
Да.
Экипаж этой яхты довольно-таки многочисленный, вылетел на самолете обратно в Европу. Из Европы прилетел другой экипаж этой яхты.
Ну, это же выбор девушки, самой девушки.
Вот, да. Вот, и это все. Дальше можно о Грете и не рассуждать.
Почему?
Ну, потому что, ну как, вот из-за нее одной 80 человек летало самолетом, чтобы она одна экологично приехала в Штаты. Ну, глупость же.
Глупость. Ну, это вы говорите, это, что глупость. Но она же в это верит. Она, может быть, на что-то закрывает глаза, понимаете? Вот ее называют уже такие пионер-герои. Вот у нас была Саманта Смит когда-то. Девочка сейчас вылетела из головы, наша девочка, которая тоже летала туда, как вот таким посланником была. Вот она вот такая же сейчас, эта Гретта, нет?
Она не такая. Саманта была такая вся солнечная, лучистая.
Добрая.
Добрая.
А это?
Это такая вот, это такая озлобленная и еще что-то говорит про деньги.
Но она за зверей, она за зверей, за экологию.
Да, но делая все это на деньги Сороса, она говорит о зле денег.
Ну, может быть, она в это свято верит. Понимаете, в чем так дело?
Нет, пусть верит, не надо ее показывать просто.
А, девочку не надо показывать.
Нет, нет, пусть она для себя верит, для себя. Но сейчас из нее сделают некий такой жопил, вот, и будут им размахивать.
Сделают флаг, а безусловно. Но сразу второй вопрос возникает. Вот если вспомнить любых экоактивистов, каких-нибудь еще активистов, зооактивистов, ну вообще вот этих вот людей, которых иногда называют неформалами, ведь те же самые партии зеленых в Европейском Союзе, они, конечно, имеют какую-то поддержку, но не знаю, значительную совершенно. А, вот они довольно агрессивные. Вот Грета, она довольно агрессивна. А, в силу, опять же, своего эмоционального состояния, она там чуть ли не расплакалась, но потом в итоге не расплакалась. Но вот у нее жилы как-то на шее проступили. А, она так смотрела, ну, немножечко со злобой, конечно же. Но она была очень эмоциональна, по-детски эмоциональна. А, и видно было, что она как будто бы действительно за это переживает. Опять же, использую девочку, не использую, другой вопрос. Но почему вот эти вот любые экоактивисты так или иначе довольно агрессивно ведут свою политику? Ну, то есть, если вы мешаете, что-то нужно с вами сделать, чтобы другим было хорошо. А вот баланс найти можно? Ну, то есть, получается, иначе все обсуждение слов девочки свелось к тому, что у нее Аспергер, она с трудом контролирует себя, и в итоге девочка стала мемом. А вопрос экологии, он замылился. То есть, его не существует, и вот таким образом через агрессивность вот эту пытаются актуальность реанимировать. Или все-таки нет? 7373-948. 7373-948. А где все мужчины с радио? Сейчас звукорежиссер придет, Сикей. Или вы Кельвин Кляйн, кто вы? Юрий был сегодня днем. 7373-948. У нас, как это, гендерное равноправие. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да.
Слушай, а мы все про Грету продолжаем говорить?
Вы же Грета или вы не Грета? Скажите.
А, так, ну я представлюсь, Станислав, да. Макухин, главный редактор информационно-аналитического портала «Зеленая старта». Я как раз по экологии,
ага,
по новым технологиям зеленым. И так, знаете, вот меня как раз вот эта тема, она как-то удивляет, почему все начали про Грету говорить, потому что есть вообще-то тема более серьезная.
Какая?
Я вам объясню. Вот в тех же Соединенных Штатах есть очень серьезное противодействие президенту Трампу как раз по парижскому...
Потому что у него был конфликт с Европейским Союзом. Да, он сказал, нафиг это надо.
Внутри Соединенных Штатах есть так называемый климатический альянс США,
да,
в который входят руководители 25 штатов Соединенных Штатов Америки. И там сейчас идет очень сильный конфликт, и там предводителем климатического альянса является губернатор Калифорнии.
Угу.
А Трамп, в свою очередь, хочет запретить штатам делать самостоятельно по поводу выбросов автомобильного транспорта, энергетики. Вот это более серьезная тема, как раз конфликт президента США и руководителей 25 штатов США. А Грета, ну это просто сделали, как вы правильно сказали, из нее сделали мем. Но это несерьезная тема на самом деле, Грета.
Грета несерьезная тема, сама Грета. Да. Но Грету, подождите, но разве несерьезные люди собирают Генассамблеи ООН, климатические конференции?
Ну понимаете, она стала, да, она стала знаменем для экологистов. Но решает не она, а вот решают, допустим, губернаторы климатического альянса в конфликте с президентом США. Вот где решение, на каком уровне проходит.
А Грета-то для чего тогда? Ну, то есть она для чего-то-то есть? Чтобы что, гнев этот выпустить, какую-то эмпатию вызвать или что это? Сочувствие?
Ну, это, скорее всего, для пиара. Одним это пиар, другим это над ней это посмеяться. Вот я только так это воспринимаю.
Только посмеяться. Ну, не знаю, выпускать девочку для того, чтобы над ней посмеяться, ну, вряд ли. Вряд ли все-таки. Особенно если европейская цивилизация себя позиционирует как детоцентричную, как очень гуманистическую. Ну, вряд ли выпускали все-таки девочку для того, чтобы над ней посмеялись. Так вышло, что девочка стала мемом. А, вот тут политолог Михаил Виноградов говорил, что... Он что в этом увидел? Например, существует в обществе потребность в ненависти. Это сильное очень чувство, сильнее, чем любовь. И поэтому ненависть – это не некое какое-то отклонение от нормы, а вполне естественное человеческое состояние. Поэтому человечество в этом живет, человечество в этом нуждается. И вот есть эта Грета, которая выплескивает на мировую политику, на мировых политиках, вот на этих столпов, которые контролируют мир, фактически, нашу с вами жизнь. Вот этот гнев. Устами младенца глаголит истина, товарищи, нет? 7373948. Поэтому вы говорите, яма Грета, да, 54%, а 46% говорят нет. Очень любопытно, кстати, очень любопытно. То есть вы вот поймали вот этот вот градус ненависти, и вы с ним, соответственно, себя ассоциировали. Грета сказала вашими словами, хватит, товарищи, думать о прибыли, подумайте о чем-нибудь другом. То есть не подумайте об экологии, вот мне так кажется, честно, а подумайте о нас. О нас, у кого нет таких денег, фактически. Вы все узурпировали. 134, нет, не 134, 7373948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Да, добрый вечер, Иван.
Да, Иван.
Да, ну мне, как мне кажется, любая вот такая тема насчет там то ли вегетарианства там какого-нибудь, вот тоже вы сказали, не ест мясо, она еще Ну, во-первых, она очень часто сопряжена, да, с какой-то ненавистью, потому что если посмотреть вот эти все сообщества, там, как веганов, веганов.
Веганов,
они все,
да.
Они все так или иначе, ну, как-то вот выражают какую-то там ненависть или отвращение к людям, которые, ну, ведут себя как-то более...
Ну, это какая-то субкультура. Да? Пока экологические активисты, как и веганы, уж простите, или любые такие зожники, радикалы, они воспринимаются как... Вот действительно, такой был когда-то Грушинский фестиваль или фестиваль, где хиппи собирались. Ну, вот какая-то субкультура.
Вот, например, мне, ну, я ем мясо, там, ну, обычный вот человек, никаких, ну, во всяком случае, у меня нет. Кто-то не ест мясо, ради бога, мне, ну, без разницы.
Ну, а если я к вам приду, я, например, не ем мясо, хотя я ем мясо, но я к вам приду и скажу, не ешь мясо, не ешь мясо. Вот вы задумываетесь о том, что...
Там вы, там, трупоеды, вот они все, вот эти какие-то вещи, вот, знаете. А насчет экологии тоже, это вот тот же самый разговор, как вот там, давайте используем электромобили, там, да, на производстве тех же самых аккумуляторов, там, да, электромобили, ну, ущерб экологии гораздо сильнее, чем вы будете там 10 лет на этом обычном, ну, нефтяном двигателе ездить. То есть, как правило, люди вот очень часто, которые об этом говорят, они вот именно в глобальном смысле-то мало чего понимают. Вот как человек сейчас звонил, да, про газы рассказывал, никакого эффекта и так далее. То есть это, ну, на самом деле очень часто такое.
Понятно, спасибо.
Поэтому, мне кажется, тут особо внимания как-то, ну, не обращать, потому что глобально...
Ну, вы знаете, не обращать внимания, но это сложно, потому что девочка, спасибо большое, девочка выступила все-таки на ассамблее, не на ассамблее, простите, на конференции в Организации Объединенных Наций. Крупнейшая международная площадка, поэтому не обращать на это внимания сложно, с учетом того, что крупнейшие газеты мира обратили на это внимание, крупнейшие СМИ мира. Тут еще и вспоминают фотографии с Соросом этой девочки. Ну, то есть понятно, что для кого-то война, для кого-то мать родна, для кого-то способ заработать денег. Кто-то тут говорит, скиф, по-моему, где же это было-то? Вот, это один из вариантов классовой борьбы, борьба за справедливость. Ну вот, получается, то есть очень эмоциональная и невротичная тема экологии, борьбы за природу, за зверей, за лес, за все что угодно, за то, чтобы не было глобального потепления, тема очень эмоциональная, очень нервозная для людей. Но при этом есть ощущение какой-то, например, несправедливости, которое транслирует вот эта Грета. И в сердцах многих это отзывается. Поэтому вот наше голосование это как раз и показывает, что 53% говорят, яма Грета, да, действительно, а 47% говорят, что нет. Вот те 53%. А яма Грета, и что вы в это вкладываете? Вот ее обвинение власть имущих в том, что у вас все деньги, у вас вся власть, у вас весь контроль, а что мы, соответственно, вот она тема глобальной несправедливости. Или что-то другое, или действительно вы за экологию. Тогда сразу вспоминается история с активистами, которые лезли тогда на платформу и пытались добиться отмены добычи нефти. 7373948, я слушаю вас, здравствуйте, алло.
Здрасте. Алло, здравствуйте.
Здрасте, да, как
хотел
вас зовут?
Хотел бы для начала представиться, меня Михаил зовут.
Да, Михаил.
Да, я бы, наверное, хотел... Вот я слушаю так сказать, тех людей, кто дозвонился в эфир, которые рассуждают о том, ну, о каких-то политическом каком-то подтексте там и прочих, прочих вещах, связанных с выступлением девочки. Я бы, наверное, хотел, не знаю, сказать о том, что, ну, как-то, наверное, ситуацию шире смотреть.
Как?
Есть, ну, во-первых, банальные вот эти вот выбросы, про которые говорят, да, тот, я не знаю, тот пластик, который плавает в океане, он же действительно убивает природу. И мне, честно говоря, я слушаю комментарии, немного ужасаюсь, потому что люди забыли о том, что, ну, природа, у нее есть свойства, да, и...
Но...
А впитывать в себя ту грязь, которую люди оставляют после себя, да, и в конце концов у них действительно есть какой-то ресурс. Я предлагаю просто реально задуматься о том, что...
Так, а после того, что задумались, вот с чего начали? Хорошо, вы раздельно мусор собираете дома?
Да, да, я это делаю.
А, вы все-таки раздельно это делаете. Что вы еще делаете в плане того, чтобы защитить экологию, например? Ну, то есть вы как-то, если себя ассоциируете с этим, что вы делаете?
Ну, послушайте, сейчас... Вообще, в целом, ну, не знаю, в Европе, как минимум, есть какие-то вещи, которые люди, ну, там, не знаю, со школы делают, да, и, ну, там, в том числе сбор мусора, я не знаю, там, какие-то...
Нет, чем вы конкретно занимаетесь? То, что в Европе, это понятно, там мусороперерабатывающий завод в центре Вены стоит, мы все об этом знаем, да.
Да, вот я предлагаю, вот, наверное, какому-то в этом направлении двигаться. Что я лично делаю, ну,
да.
как я и сказал, это раздельный сбор мусора.
Так,
это
что
это
еще?
Какие-то... не знаю, пожертвования, да, организациям, которые занимаются...
А, то есть вы сочувствуете, и вы понимаете, что дальше вот как бы нужно двигаться в этом направлении.
Я сочувствую, я людей призываю это делать, потому что то, что я иногда вижу, когда люди, ну, просто, ну, как бы наплевательски относятся к тому, что они делают с мусором, то, что, не знаю, бросают мимо урны что-то, ну, это там какой-то минимальный пример, да, это, ну, это просто ужасно, и а то равнодушие, которое я слышу даже от тех людей, которые дозвонят туда, вот я просто, честно говоря, мне это, ну, непонятно.
Непонятно. То есть вы как раз человек из сочувствующих, и вы говорите, что, да, действительно проблема экологии существует, слова Грета у вас отзываются, и вы что-то сами пытаетесь делать. Так, что еще тут? Меня спрашивали, на каком вы языке говорите. Я, мы, Грета, это что? Я, мы, в смысле, я, дробь, мы, Грета. То есть вы себя, Виктор Гаврилов или Гаврилов, как правильно, ассоциируете с этой девочкой Грета Тунберг, которая очень ратует за экологию, говорит, что вот все власти имущие наворотили тут делов, а потом придет их время уходить на пенсию, а ее время разгребать весь этот мусор, все эти проблемы с глобальным потеплением, которые, в общем-то, и возникли из-за вот этой безудержной жажды денег. К чему в итоге свой спич и свела Грета Тунберг. Так, я шаман, говорит Дмитрий Соболев. Ну да, это тоже стало мемом фактически, и в общем-то тоже заслуживает какого-то социологического анализа, наверное, может быть даже какой-нибудь работы, диссертации, что это за явление такое оккультное. Так, смущает несколько факт потраченных денег на замену экипажа ее парохода 034. Так, я никогда не думал, что Грета может быть, о господи, антихристом, батюшки, ничего себе. Какая Грета? У нас полстраны в туалет на улицу ходят. Я не Грета. Дмитрий Соболев, что любой может выступить на ассамблее ООН, говорит Денис. Так, фото с Соросом фейк, в оригинале гор. Это мебель пишет. Один из вариантов классовой борьбы. Опять шмулик Куперманда. Это вторая Жанна д'Арк. Берегитесь кардинала всемирного капитализма. Грета идет. Вот, видимо, так нужно сказать. Веганы и активисты жестокие, сеют вражду. Прошу прощения, есть люди, которые мясо едят и про экологию не думают. Но такую ненависть к чужим народам сеют, что любой экоактивист будет меркнуть. Говорит Виталий Филипп, почему тут Владимира Жириновского приводит в пример, ну, не знаю, сложно мне, честно говоря, судить об этом. Но, понимаете, действительно, если дальше развивать эту тему, вот вы лично что готовы, как вложиться в экологию, если вдруг вы, Грета, например, отказаться от дизельного автомобиля или от автомобиля, который есть на 92-м бензине, купить Теслу, но вы сразу будете говорить, а мне нет денег на Теслу, поэтому готов обменять джип на Теслу, но без доплаты, потому что нет денег. Ну, я за экологию, в конце концов. 18.30, новость.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в столице, это программа «Отбой», микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера, мы с вами продолжаем. Сколько сообщений, товарищи, батюшки. Николай из Люберец задается вопросом по поводу экологии, мяса тут причем. Это же пищевая цепочка в экосистеме. Николай, но не так давно была публикация, что... Значит, одна из причин, почему следует, например, отказываться от мяса, потому что мясо, значит, для мяса нужно очень много животных, например, коров, а у коров метеоризм. И вот чем больше коров, тем больше метеоризма, и это большая это проблема, потому что много, соответственно, газов, которые вредят экологии. Вот такое исследование тоже было. Сейчас не найду, правда, но такое точно было. Так, это один из доводов, который приводят, вот, в частности, экоактивисты. Так, Elemental говорит, я считаю, что к этой теме нужно относиться очень аккуратно. Недостоверных исследований, подтверждающих сильное влияние человечества на потепление климата. Климат – штука цикличная, циклическая. Циклы могут длиться тысячелетиями. Много популизма в этой теме, а девочка напоминает радикальную феминистку. Но, понимаете как, вот как раз мы же с вами обсуждали, что экоактивисты, зооактивисты, веганы, феминистки, пока это напоминает некую субкультуру, действительно, которая, возможно, во что-то потом и перерастет. А политические партии зеленых пока не очень активно пользуются поддержкой, и то же самое Парижское соглашение по климату, оно встречало резкое сопротивление в тех же самых, например, Соединенных Штатах Америки. Поэтому пока эта тема некоторая такая, ну вот, кто-то шьет, а кто-то занимается экоактивизмом. С другой стороны, может быть, действительно, вот Elemental говорит, штука циклическая, циклы могут длиться тысячелетиями. Может быть, мы сейчас видим вот эту Гретту как молодую экоактивистку, очень яростную, очень эмоциональную, очень переживающую, потому что она считает, что она может на что-то повлиять. Ну, то есть, если вот эти вот люди, которых она критикует, они влияют со знаком минус, то она думает, что новое поколение может повлиять со знаком плюс. Это, опять же, к человекоцентризму относится. Мы же живем в эпоху человекоцентризма. Вот как раз мы к этому и приходим. Девочка Грета нам это подтверждает, что она верит, что пусть сложно, но ей придется все это разгребать, и в конечном итоге она это может разгрести. Так, ждем, когда она скажет, что живет не в своем теле, пешка в большой игре. Так, давайте построим мусороперерабатывающий завод в Москве, а не под Москвой, чтобы московский мусор сжечь там, а не у нас. Ага, и по розе ветров еще все это распределим, заодно Бату 21. Ну и вообще весь разбор... раздельный сбор мусора, он заканчивается ровно в тот момент, когда весь этот мусор сваливают потом и сжигают. Все вместе все равно. Поэтому, ну, конечно, это хорошо, но главное, чтобы как и есть цепочка пищевая, а вот это вот тоже мусорная цепочка. Хорошо бы, чтобы она соблюдалась. Так, что на МКАДе Восток перекрыли. Мне тут уже пишут, что в Лосином острове тоже какие-то проблемы. Честно говоря, 8 баллов – это единственное, что я вижу здесь. Может быть, вам разговорчики Яндекса что-нибудь скажут. Пока, так, в этом районе даже транспортное происшествие я вижу. Это единственное, что. И тут пробка действительно очень большая в районе Ярославского шоссе. Лосиный остров тоже. Ну, ничего сверхъестественного, просто восклицательный знак. Аварийно-опасный участок дороги и дорожно-транспортное происшествие. Все, больше ничего нет. Давайте как раз и поговорим сейчас о машинах, потому что тут очень любопытный пост написал Александр Евсин, замглавы ЦОДД. Я предлагаю это обсудить.
Отбой.
Смотрите, Александр Евсин пишет, пытается анализировать ситуацию с каршерингом в Москве. И он говорит, что он считает лично, что в Москве каршеринг скорее оказывает вредное системное влияние, нежели полезное. Он использует данные анализа каршеринга за 2018 год. Например, малое время использования автомобиля каршеринга в сутки. Процент использования весьма невысок, 27% автомобилей вообще может быть не использовано за весь день. То есть почти треть парка стоит без движения сутки. Оставшиеся 73% парка каршеринга используются в среднем 3,5 часа в день, и средний процент использования составляет 11%. Далее. Каршеринг убыточен. Данные за 2018 год. Яндекс.Драйв, выручка 1 миллиард 129 миллионов, чистый убыток 550 миллионов, Белка Кар 1 миллиард 373, убыток 386, Делимобиль 259, я округляю, миллионов, это убыток. Итого три главных игрока вели бизнес, что вместе заработали более 1 000 000 000 рублей убытков. Каждый из этой тройки несет убыток от 1,5 до 800 000 рублей в день, получается. Еще Александр приводит в пример, что безответственное пользование автомобилем, высокая аварийность у каршеринга, аккаунты можно продать, то есть их же можно купить, за руль попадают водители неадекватные, все это усугубляется полной страховкой, в итоге пользователи каршеринга ведут себя на дороге часто безответственно. Потом еще социальный фон негативный, потому что при малом проценте использования дефицитные парковочные места постоянно заняты каршерингом, который используется весьма нерационально, в итоге он приехал, бросил машину на платной стоянке бесплатно, потому что он на каршеринге, а те, кто, значит, приезжает на своих машинах, припарковаться не могут, потому что все занято каршерингом. И не создается стимулов для использования общественного транспорта, потому что есть каршеринг. Наоборот, укореняет использование автомобиля там, где можно обойтись без него, с учетом того, что каршеринг, в каршеринге еще не только бюджетные автомобили, но и премиальный сегмент тоже присутствует, дорогой сегмент. Так, такси. И он предлагает делать, значит, выбор в пользу все-таки такси, потому что такси используется рационально, абсолютно экономически целесообразно, хотя цены сравнимы, например, на типовую короткую поездку пользователя такси или каршеринга. При этом автомобиль такси используется постоянно, а не 11% времени. Если мы все это суммируем, то в итоге приходим к выводу, точнее, Александр Евсин приходит к выводу, что все-таки как-то нужно пересмотреть свое отношение к каршерингу, и для города в целом каршеринг — это скорее минус, чем плюс. Что вы скажете, товарищи? 7373-948 – это телефон прямого эфира. Григорий говорит, раздать всем машины с мигалками, вопрос будет решен. При чем тут мигалки? Ни своей машины не жалко. Люди только мешают каршерингистам. Так, почему говорим только про каршеринг? Давайте говорить про мяушеринг. Нет, давайте про каршеринг, потому что пока он только существует. Каршеринг плохо, личные машины плохо. Зачем нам вообще нужен Евсин? Как, Александр Евсин хороший специалист. Вот он и анализирует. Не он создал каршеринг, простите уж, пожалуйста. Он как раз как человек, который занимается мониторингом дорожной ситуации в городе и заместитель главы ЦОДД, как раз и анализирует, что вот много каршеринга, и что-то надо с этим действительно делать, потому что нерационально. Главное что? Чтобы город ехал, и чтобы все в городе, вся инфраструктура работала рационально. И в итоге получается, что каршеринг запускали как что-то хорошее, чтобы люди отказались от собственного автомобиля, но получается, что каршеринг стал фактически общественным транспортом, но таким общественным транспортом, который в большей степени простаивает. Плюс для самих компаний он убыточен. Плюс люди, которые водят каршеринг, они не всегда водят каршеринг хорошо. 7373-948, телефон прямого эфира. Что скажете вы? Здравствуйте, алло.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, наконец-то я услышал эту фразу, что он действительно убыточен, потому что мне там в течение года все упорно доказывали, что там прибыльность просто невеликолепная. Я так подозреваю, почему тот товарищ сказал, потому что, судя по всему, эти агрегаторы пришли к московскому правительству спросить на каких-нибудь преференций. Потому что, ну, с такими, конечно, убытками мне интересно, как этот бизнес будет продолжаться дальше.
А вы знаете, у меня впечатление, что все-таки каршеринг запускался как действительно что-то такое новое, но при этом тестовое. Ведь не все новое, оно хорошо. Но мы спустя время понимаем, что это не очень хорошо.
Понимаете, мне вот это все напоминает анекдот, как товарищ старый Рэба учил этих строить, как он называется, для цыплят дом. Цыплята умерли, а он сказал, ох, извините, у меня столько еще всяких разных идей было.
Я поняла. Да, спасибо большое. Но при этом вы говорите, что... Никто не говорит, что кто-то там к кому-то пришел. Это уже пусть агрегаторы сами разбираются с московским правительством. Пока про это речь не идет. Речь идет только о том, чтобы, соответственно, город поехал. Поэтому возникают вопросы. Про Японию нет данных? Нет, Иван Иванович, нету. Все наши чиновники ездят с личными водителями, а топят за общественный транспорт, элементал. Если говорить про Александра Евсина, я уж выступлю, простите, его адвокату, потому что Александра Евсина знаю лично и точно знаю, что он не ездит с личным водителем. Точно совершенно. Так, каршеринг. Молодой бизнес пока убыточный, но будет окупаться. Надо же парк создать, а то никто не будет пользоваться, если машина далеко. Так, дополнительная нагрузка на дороге города. Почему каршеринг должен быть прибыльным? Может быть, выгоду искать в другом? Ну как? А почему он должен быть убыточным? Игорь Утюж, у каршеринга разве социальная функция? Мне кажется, все-таки, что социальная функция, она у метро, у автобусов, или как, электробусов, у трамвая, у железнодорожного транспорта, у них есть социальная функция. А какая социальная функция, простите, у каршеринга? У такси социальная функция? Почему у каршеринга должна быть социальная функция? Знакомый киношник пользуется каршерингом, всю смену использует как склад, говорит Денис. Потому что парковка бесплатна, да. 7373948. Директор совхоза, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаю вас. Да.
Ну, сразу видно, что Александр Ешин уважает, сразу скажу его, да, как, ну, и слушаю, и на Фейсбуке подписан, такой. Но сразу видно, что он не экономист ни разу.
А что, расскажите? Что,
ну, смотрите, это же длинные деньги, инвестиции. То есть, по факту, вот возьмите даже...
А купите потом.
Конечно, подсчитайте сейчас такси. Вы покупаете, допустим, ту же Toyota Camry минимум за 1,5 миллиона. Берете за аренду 2000 в день с человека. В месяц это 60. В год это 720 тысяч. Машина окупится только через 2 года.
Так. А с каршерингом что? Да, просто его много.
Ну, а с каршерингом то же самое Яндекс, да? Он, ну, по факту работает только год.
Угу. Ну, а хорошо, а социальная функция? Социальная функция?
А, ну, по крайней мере, для меня эта социальная функция работает. Я, на самом деле, наверное, уже в 70% случаев, когда приезжаю в Москву, отказываюсь от личного транспорта.
Но при этом вы же пользуетесь каршерингом, потому что вы не хотите на такси.
Ну, а где каршеринг выгоднее, чем такси?
А, дешевле у вас получается каршеринг.
Конечно, да.
Все понятно.
У всех дешевле получается, чем такси.
Ага, все ясно, да. Спасибо большое. Вот, ваша социальная функция, точнее, ваше видение социальной функции каршеринга в том, что каршеринг дешевле такси выходит. Сейчас, кстати, я вот на статистику смотрю, которая у нас есть. Каршеринга, значит, 23 206 автомобилей. Так, еще что здесь? А такси 38 010 автомобилей. Ну, разница, конечно, поменьше. Каршеринга поменьше. Изначально, когда, в принципе, была идея каршеринга в городе, запуска каршеринга, как она представлялась, чтобы люди действительно со своих автомобилей пересаживались вот на эти автомобили, которые легко посчитать, легко проконтролировать, ну, чтобы люди в итоге от своих машин отказались, потому что там даже приводилась какая-то статистика, во сколько обходится обслуживание каршеринга и во сколько обслуживание личного автомобиля обходится. И в итоге люди делали действительно выбор в пользу каршеринга, потому что, ну, платишь там свои 7 рублей какие-то в минуту, а в перерасчете на год это получается гораздо дешевле, чем вы на своей машине, над которой трясетесь, которую обслуживаете и которой всячески занимаетесь. В каршеринге можно взять BMW, цинично привезти из Леруа линолеум, говорит Григорий из СПБ. Цель каршеринга была в том, чтобы разгрузить дороги, чтобы люди отказывались от своих авто. Так люди не отказываются, Кнает. Люди не отказываются. И вот вопрос, а что тогда? А что тогда? 757-й голосовалку. Давайте, да, у меня мысли были про голосовалку. Давайте ее как раз сейчас запустим. А давайте, вы все-таки за каршеринг? Вы за такси? Или вы за личную машину? Вы скорее сядете на каршеринг. 134-21-35, 134-21-36, такси, 134-21-37, личный автомобиль, и отстаньте уже от нас, пожалуйста. 134-21-36, каршеринг, 134-21-36, еще раз, 134-21-35, каршеринг, 36, такси, 134-21-37, личный автомобиль, и уже, пожалуйста, отстаньте, все, никогда свою прекрасную машиночку ни на что не променяю. 7373-948, я слушаю вас, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
Да, я полностью за каршеринг, вот, допустим, у меня буквально, я его поставил 2 недели назад, наверное, или 3.
Угу.
Короче говоря, я неделю или полторы пользовался каршерингом, потому что моя машина была в ремонте.
Так.
Это очень, ну, мне лично было удобно, а по поводу социальной миссии, я думаю, те, у кого есть машина, они вряд ли от нее откажутся, а вот кто подумывает, и там молодые люди, которым, может быть, сложно ее приобрести, они периодически будут ее использовать, когда им нужно. Плюс появляется каршеринг в Яндексе, допустим, крупных машин, типа микроавтобусов, которые там можно очень выгодно использовать, там, не знаю, при переездах, при перевозе крупных грузов и так далее. Единственное, что, может быть, потом со временем надо будет вводить дополнительные ограничения и зоны, чтобы были более ограничены, там, не по всей Москве, а по каким-то районам, чтобы они курсировали, и перехватывающие специальные стоянки для этих каршерингов ставить.
Тогда Но фактически для них обычные городские стоянки стали перехватывающими. Парковки.
Ну, вот, если, ну и для такси тоже, на самом деле, как в Нью-Йорке, я думаю, в будущем когда-то введут ограничения, что машины работают на прием в определенных зонах. Везти могут куда угодно, а принимать пассажиров только в зоне там А, Б, С, там они...
Ну, это такое тоже сейчас, да, такси тоже это тестируют, очень интересно, у нас около работы почему-то на Большой Татарской ввели вот эту вот зону красную, здесь такси не приезжает, то есть может такси сюда, вот если посадка здесь, такси сюда не приезжает, нужно на Пятницкую заказывать улицу, там есть зона, а вот здесь у нас нету, хотя, казалось бы, здесь удобнее запарковаться, чем на Пятницкой улице, ну, не знаю, с чем это связано. Я думаю про каршеринг, я думаю про такси, я думаю про свой автомобиль. В чем сложности для меня лично каршеринга и такси? Потому что у меня маленький ребенок. Я понимаю, что очень сложно заказать такси с детским креслом, потому что их мало, поездка дороже, на там рублей 100-150 получается. Предложений действительно немного, ждать такую машину нужно долго. Каршеринг вообще отметается сразу, потому что, ну, куда я это кресло запихну? Я не могу нести с одной стороны ребенка, с другой стороны кресло, запихивать его в каршеринг, куда-то везти, а потом куда с этим креслом деваться? Поэтому нет. Только если, соответственно, самостоятельно куда-то ехать, то тогда каршеринг, да. Такси в меньшей степени, а в большей степени тогда личный автомобиль. То есть, если у вас есть дети, автоматически возникает, отметается вариант путешествия и передвижения по городу на каршеринге. Ну, такси в меньшей степени, хорошо, на каршеринге точно. Если трое детей, вот как раз об этом и речь, Игорь Утюж, как раз об этом и речь. Так, еще что тут получается? Хотели разгрузить город, в итоге люди ездят не только на своем авто, но еще и каршерингом пользуются, начали ездить те, у кого авто нет, в итоге машин стало только больше, а еще они занимают огромное количество парковочных мест. Значит, мы с вами приходим к чему? Если каршеринг нужен, безусловно, значит, может быть, отметать кого-то, хотя, с другой стороны, почему? Почему, если такси для всех, свой транспорт тоже для всех, у кого есть права, почему каршеринг не для всех? Получается. Так, Рикачень, что тут? А, только с детскими креслами. Вы мне открыли... Ой, вы мне открыли просто Америку. Спасибо вам большое. Кресло есть у Белки. Ну, хорошо, Белки просто нет там, где я живу, Харьковчане. Не добрались, не добралась еще цивилизация туда, понимаете? И все равно это проблема. То есть до этого каршеринга куда-то надо идти. Понимаете? Это не около дома этот каршеринг с детским креслом. Так, кто говорит, что каршеринг дешевле, 423. Вы знаете, на короткие поездки действительно каршеринг дешевле оказывается. 7373948, давайте еще вас послушаем. Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор Москва.
Да, Виктор,
знаете,
слушаю.
Я с другой стороны подойду.
Давайте.
Смотрите, вот у меня в личном пользовании есть автомобиль, значит, Mercedes E-класса, да, угу. Значит, вот, который стоил, я купил за 3 миллиона 500 тысяч рублей.
Какой вы богатый человек. Боже
мой. Нет,
я
очень бедный человек. Так вот, слушайте, смотрите, я иногда его использую в качестве, значит, такси подработки, потому что там можно, в общем, я получил лицензию, там не так сложно, как для машин, которые нужно, вот, знаете, желтым обклеивать и все такое. Так вот, я вам хочу сказать, вот как вот вы считаете, когда поездка на такой машине, которая стоит, как квартира в Подмосковье, и люди в ипотеку эту квартиру покупают, да, стоит 380 рублей, понимаете? Вот вы можете поехать на Мерседесе, да, и за 299, это минимальная цена. То есть там, по-моему, 2 километра и 5 минут.
Она иногда, вот, бывает, поездка на таком автомобиле обходится дешевле, чем поездка в экономе, если
да,
вот это время большого спроса.
Да. Я вот к чему это все я говорю, да. Понимаете? У нас цена не просто необоснованная. Я вот Фина недавно вез с аэропорта, так он... Но он в шоке просто был, понимаете, что Mercedes E-класса везет его там за 1700 рублей. Это сколько там, ну, 40 евро, да, наверное, 45?
Потребитель, общем, победил, я вам единственное, что могу сказать. Потребитель победил, все для него.
Не-не-не, вот что? Смотрите, нет, я сейчас вам объясню, вы понимаете, да. В чем дело. Просто у меня экономическое образование. Смотрите, агрегаторы из года в год подают отрицательную отчетность, да. То есть они убыточные, ну, вот что Яндекс, что... Ну, вообще, любые участники рынка этого, да, они все убыточные. У меня вопрос. Если компания работает, ну, там, почти 10 лет, да, Яндекс на рынке такси, значит, если 10 лет она работает и 10 лет генерирует убыток, да, то каким образом тогда, ну, вообще, зачем это нужно? То есть любой акционер, да, этой компании, да, в совете директоров поднимет вопрос. Ребят, ну вы занимаетесь 10
но
лет...
Ну, риски, риски. Может быть, в общей прибыли... Как-то так я пытаюсь понять.
Нет, послушайте, это разделенные компании. Тут нужно понимать, что компания Яндекс.Такси и компания Яндекс – это разные компании.
Ну,
так
понятно,
вот,
да.
Вот эта компания Яндекс.Такси, ну, это просто как пример. Не только они, все агрегаторы такие. У меня создается впечатление, что эти, ну, они служат просто для ухода от уплаты налогов или туда, я не знаю, сливают какие-то левые деньги, обнал.
Что это прачечная?
Понимаешь?
Понятно.
Просто по-другому я не могу это объяснить, понимаете? Так же я не могу объяснить. Я сам пользуюсь такси, понимаете? Вот я на Рочельске на выходных отдыхал, понимаете? Ребята там 18-летние, понимаете, пьяные, вшестером заказали Майбах, понимаете? И человек, который арендует этот автомобиль, он даже ролик на Ютубе выпустил, просто я вот смотрю, да, за 14 тысяч в сутки, понимаете, подъехал туда на Рочельску, а ему ребята говорят, давай-ка ты нас шестером отвезешь. Понимаете, смеются. Ну, то есть, это такие вещи, понимаете, то есть, если мы хотим качество, да, то ни каршеринг, ни такси не может стоить дешево. У нас, и что каршеринг, что такси стоит копейки, понимаете. И всегда будет генерироваться убыток, всегда будут маргиналы, которые садятся на каршеринг, значит, и разбиваются, там, убивают людей,
понятно.
Там, я не знаю,
да.
Ездят пьяными. И также в такси будут ездить мигранты, значит, по 17 часов, потому что у них аренда. Вот товарищ там звонил, директор совхоза, он просто не понимает. Вот Toyota Camry, значит, в аренду стоит новая 3500 рублей. То есть, там машина быстрее немножко отбивает.
Спасибо. Дело в том, что... Да.
Это, в общем, большая проблема. Я думаю, что тут нужно менять просто подход к этому. А государство, наоборот, хочет сделать так, чтобы цена вообще, я не знаю, там, рублей была.
Понятно, спасибо. Но государство, точнее, не государство все-таки, а здесь, если мы говорим про власти Москвы, главная цель какая? Чтобы люди все-таки отказались от личного транспорта. Город разрастается, дорог не так много. Нужно как-то людей попытаться пересадить с личного транспорта. А всех запихнуть в метро невозможно, потому что метро просто не выдержит. И плюс есть люди, которые я в метро никогда, боже мой. И тогда им говорят, пожалуйста, шеринг, пожалуйста, одна машина на, там, не знаю, десятерых. А что получается в итоге? Есть и такси, пожалуйста, вот тебе тоже. А вы говорите, как-то таксистам зарабатывать не нужно, 380 рублей, сколько там, 280 рублей, это же атас просто. 23% говорят, что они за каршеринг, 7% говорят, что они за такси, а 70% говорят, мы свою родную машину никогда никому не отдадим и не продадим, в конце концов. Так, каршеринг паркуется у нас во дворе, при этом за обслуживание территории дома пользователи каршеринга не платят. За что им такие привилегии? Агрегаторам только за свои 30% нужны, в конце концов, отобрать и все поделить, говорит Фрегл. А что отобрать-то? И у кого главное? Понимаете, есть бизнес, есть какая-то, есть проблема. И эту проблему решают. Проблема есть, если перенаселенность, значит, это переавтомобилизация города. И вот пытаются ее решить. Но проблема в чем? У нас здесь есть Озерковская набережная, которая по утрам вся в каршеринге, потому что в бизнес-центре приезжают люди на каршеринге. Потому что каршеринг уже за МКАД тоже выехал. И в центре Москвы можно на нем приехать. Но потому что не хочется в метро людям спускаться. Это другой вопрос, конечно, эстетики какой-то. Хотя там уже и Wi-Fi на тебе. Пожалуйста, только откажись от своей машины. Уже и зарядка для айфона у тебя там есть. Только откажись от своей машины. Ну не получается. 70% все равно никогда не бросит свой автомобиль. 7373-948. Я слушаю вас. Давайте еще примем звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Москва, я не понимаю, почему не решается вопрос с каршерингом.
А как он должен решаться?
То есть, вот в данный момент, что мы имеем, ну, несовместимо, я считаю, с нормальной жизнью. Потому что так, как ездят люди на автомобилях каршеринга, многие, да, я не знаю, это либо определенная категория людей, либо что-то с нормальными людьми происходит внутри.
А может быть, люди так все ездят, а у вас просто как вот выцепляется что-то каршеринг?
Я постоянно на дороге, и я вижу прекрасно, что вот недавно мимо меня проехал Mercedes, значит, CLA.
Да.
Там, где я проезжал, там был срезан асфальт, там, где я проезжал, там притормаживал, ну, чтобы очень медленно. То есть он пронесся так, как будто он по бильярдному столу проехал. То есть мне очень жалко эту машину. Я считаю, что вот конкретно этот человек, а таких много, они недостойны этой услуги, этого сервиса. Угу. Почему не решается вопрос с каршерингом? Я не могу понять, почему ЦОДД не примет какие-то меры. Например, брать оплату не поминутно, а по километражу, я не знаю. Чтобы люди не экономили свои копейки, понимаете, срезая, подрезая, влезая со всех щелей,
ходили,
которых только возможно.
Понятно, спасибо. И ходили пешком, в конце концов. Или на электросамокате ездили. Но те люди, которые не любят электросамокат, они скажут, что ты что тут разъездился, в конце концов. А я боюсь свои данные им отправлять. Надежно это? Как кому, Юлия? Все ваши данные уже давно на Савеловском рынке. Успокойтесь. 19 часов новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут в столице. Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем, товарищи, господа и дамы, доброго вечера. Мы с вами продолжаем. Наши координаты 7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть Телеграм, говорит МСК-бот, и наш Твиттер, собака, говорит МСК. Юлия продолжает. Судилась с МТС, счет мне за звонки выставили 120 200 000. Ничего себе. А фото с паспортом на Савеловском еще нет. Неспокойно, говорит Юля. Мы проверяли все-таки. Но на всякий случай фраза про Савеловский рынок, она была фигуральная. Конечно же фигурально. Так, лоббисты всегда будут звонить первыми и не всегда будут говорить правду, причем с обеих сторон. Не бросят свои авто, потому что работа дом. Тут расчеты, это дико дорого, легче Солярис в кредит взять. Так, у Яндекса есть фиксированный тариф. Не надо город перенаселять, говорит 333-й. А вы нам откуда пишете? Из Москвы? Или вы будете говорить, что вы москвич в 10-м колене. Что у нас тут еще есть? Активно развивается, закупает новые машины, агрегаторам только свои 30% нужны. Только что каршеринг врезался в впереди идущую машину, говорит Мик. Вот врезался. А если бы это был не каршеринг, а кто-то другой, вот вы бы обратили на это внимание или нет? Ведь не только каршеринги врезаются впереди идущую машину. Или для вас это уже как красная тряпка на быка, и вы считаете, что это в конце концов просто какую-то сегрегацию здесь устраивать и дискриминацию. И это какой-то нищеброд, который не заработал себе на машину, а права купил, и вот он сел в каршеринг. Ну, не всегда так бывает, не всегда все-таки.
Отбой.
А я хочу сейчас технарей услышать, потому что, смотрите, Роскомнадзор до середины октября завершит тесты оборудования для устойчивого Рунета. Иногда это называют для изоляции Рунета, но в данном случае для устойчивой работы Рунета. В настоящий момент заканчивается его монтаж на сетях основных операторов связи. Об этом сообщил сегодня глава Роскомнадзора Александр Жаров. Он отметил, что к пилотному проекту по тестированию оборудования присоединились все сотовые операторы. По словам Жарова, эксперимент идет в разных вариантах. От лабораторных до полевых. После его окончания глава Роскомнадзора обещал рассказать о результатах. 1 мая Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной сети. Как это технически будет выполняться? Мне нужны технари, которые в этом разбираются и понимают, как вот эту устойчивую работу Рунета будут обеспечить в случае, если отключиться или его отключат от глобальной сети. 7373-948, телефон прямого эфира. Буквально несколько звонков я готова принять по поводу того, как это физически будет происходить. То есть, что это такое? Пилотный проект есть, тестирование оборудования. Это что за оборудование? Это какие-то дата-центры, это какие-то серверы, что это? Потому что тут в очередной раз Фейсбуку и Твиттеру напомнили о том, что они... Фейсбуку и Гуглу, простите, напомнили, что они должны как-то серверы здесь расположить, а если этого не будет, то что? Тогда отключат, получается. 7373-948, телефон прямого эфира. То есть, может быть, с Фейсбука и Гугла начнут. Здравствуйте. Да.
Мне кажется, что это проблема в службе имен. То есть, создается запасная служба имен, и при отключении внешнего интернета распределение запросов по адресам происходит внутри, как бы...
Доменных имен вы имеете в виду или что?
Это не совсем домен, именно это все-таки верхний уровень, а это более глубокий. То есть там так. Под доменами идут еще адресное пространство, я не помню, как точно называется, и под ним еще одно. То есть, ну, в принципе, это вот структура такая адресации внутри. То есть это будет запросы наружу страны будут обрабатываться внутри страны, то есть, ну, никак...
Чем это грозит-то в итоге, вот так, технически, чем это грозит? Потому что я читаю, для меня это абракадабра какая-то, я пытаюсь у специалистов спросить.
Ну, смотрите, у вас есть три словаря, к которым вы обращаетесь.
Да.
Словарь Даля и там словарь какой-то оксфордский. Вы будете обращаться только к словарю Даля, а при обращении к оксфордскому словарю у вас то, что возможно, будет обращаться к словарю Даля.
А если у меня есть VPN, например?
Ну, это уже те тонкие технические детали, это можно обсуждать там минут на 25, но как это обходить, как это будет блокироваться, это все зависит от того, как будет блокироваться и как будет и какими аппаратными и программными средствами это будет обходиться.
Хорошо, а если будет спутниковый интернет, глобальный интернет, от него можно отключить каким-то образом или нет?
Спутниковый сложно, там тоже есть... Там же есть военный спутниковый радиотелефон, есть как бы гражданский спутниковый интернет.
Ну вот то, чем занимается Илон Маск.
Три системы, я знаю, разных. Ну это как бы спутниковый, это более проблематично отключить.
Спутниковый проблематичный отключить, но ведь Илон Маск же этим пытается заняться и распространить интернет на всех. Как когда-то Никола Тесла мечтал, чтобы электричество было у всех, а в итоге мы знаем, что дело плохо кончилось. 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Михаил, я слушаю вас. Что же вы нам расскажете?
Добрый вечер еще раз, уважаемый Дима. Дело в том, что чтобы для дилетантов проиллюстрировать эффективность этого явления, возможную эффективность, я прошу обратить внимание на всем понятные вещи. Вот смотрите, если сейчас выключить полностью от нас мировую электронику, поставки или автомобиль. Мы сами справимся? Нет, это всем понятно, что не справимся. Мы не сможем сами насытить страну этим контентом, будем так говорить. Это понятно всем. Убери сейчас иностранный автомобиль, ни одной поставки, ни одной детали, так, ни одной технологии. Сможем сами? Нет. И в любой области, в авиации тоже не сможем, в электронике не сможем. И не надо, это нормальная кооперация. Так вот, представьте себе, почему же существует отдельная область, достаточно сложная, интернет, в котором мы вдруг раз и получим при отключении мировой сети, это философский способ рассмотрения явлений. Они все аналогичны, понимаете, если сейчас лекарство нам перекрыть полностью иностранное, мы справимся сами? Нет, никогда, потому что мы не готовы для этого. Да и диалектика развития культуры, наверное, такова, что и не надо. Потому что то, что вы сейчас сказали об Илон Маске, это уже глобальная мировая сеть, это будущее. Поэтому однозначно все эти рунеты и так далее, они не будут так, они того качества не дадут даже близко.
Качество не дадут, но работать будет, ведь и главное это. Ну что, ну будет у нас интернет-эксплорер тот самый. Ну, вспомним мы молодость, в конце концов. Или нет, или все-таки это как-то будет по-другому существовать. 296-й говорит, Михаил всегда ноет. Михаил не ноет, Михаил просто прагматик, критик и реалист. А может быть, даже отчасти пессимист, безусловно. Даешь чебурнет, только поиск Mail.ru и Рутуб, Артем говорит. Так, еще, самое главное, чтобы Порнхаб не вырубили, говорит Григорий. Ну, это, если серверы будут тут, то, Григорий, все хорошо, все будет хорошо. А если вот не перенесут, то это проблема тогда. Поток можно остановить, дождь нет, я на границе с Финляндией приравниваюсь к их через сотовую связь. А, к их интернету имеется в виду. Скорее всего, от глобального интернета нас отключают собственные власти, говорит Скиф 235-73-73-948. Еще вас послушаю, здравствуйте. Чисто технически, как это выполняется? Расскажите. Да.
Ну, Михаил, конечно, очень умозрительно заключение делает, но вы никак не поймете самую простую цель создания своего интернета.
Да.
Это работа тех сайтов, которые нам очень необходимы. Это такие, как госуслуги, это базы данных, которые нам нужны, понимаете? Нас не интересуют, честно говоря, внешние данные, которые мы потеряем в случае этого отключения. Нас интересует безопасность нашей страны.
Поэтому чтобы эти данные никуда не утекли.
Ну, идея это очень правильная. Вопрос, как они его платят, и было бы неплохо, если бы все основные данные имели бы страны. Но вот у меня вопрос такой к вам. Вот все андроиды работают на почте Google. Вот если мы ее отключим, то вообще при отключении аккаунта Google Android не работает нормально.
А у нас есть что-то там свое вроде бы было, нет?
Ну, понимаете, в чем дело? Вот нам поэтому и нужно, чтобы сервера западные,
были здесь,
и всякие дата-данные находились у нас.
А, тогда получается, что в принципе история как изолированного Рунета, ее не существует. Потому что это все равно нам нужны те технологии.
Телефона к почте, если вы не будете его аккаунт открываться, у вас и Android не будет работать.
Android не будет работать, это правда, да, действительно. Но тогда, получается, сама идея изоляции, она не жизнеспособна, потому что, ну, тогда мы условно с вами останемся там. Сотовая связь, конечно, у нас будет. Другой вопрос, как она будет работать. Главное, чтобы не вырубили электричество, говорит 276-я Анна. Да, Анна, здравствуйте. Ну как, Герман Стерлигов за это очень даже выступает, чтобы вырубили электричество, и тогда, наконец-то, наступит прекрасные времена. Так. Еще кто-то тут пишет бред, Иван говорит. Иван, позвоните, скажите, как это чисто теоретически, понимаете? Может быть, действительно, вот эта кооперация с Huawei сейчас, которая очень плотно и очень активно ею занялись, может быть, как раз она и про это, что Huawei должен нам что-то такое сделать на случай, если Google не захочет здесь свой сервер оставить, точнее, сюда свой сервер переместить, чтобы у нас было что-то. В случае отключения, кто бы это ни сделал, от глобального интернета. 7373948, мы еще вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день, это Григорий из Петербурга, мы еще про интернет.
Да, Григорий, это вы, Григорий из СПБ.
Да, он самый.
Да, расскажите, что там.
Максим Кононенко очень, по-моему, хорошо пояснил, что ага. Поток можно остановить, а вот дождь уже сложнее. Потому что, вот, простой пример, вот у меня граница с Эстонией и граница с Финляндией. Угу. Я через соту спокойно беру их интернет.
Но это вы, потому что вы близко. А что нам делать в Москве, например?
Не-не-не. Ну, так, через каждый сотовый телефон идет раз.
А, как передатчик, понятно.
Цепочкой.
Угу.
Это же мы все проходили еще при большевиках. Когда супостатов слушали, все, и ВФ.
Угу. Все...
Так что с контентом можно бороться, а с передачей данных...
С самой передачей, с явлением невозможно бороться, понятно. Со средством бороться невозможно. Но в любом случае кто-то хочет упростить доступ к контенту, как, например, тот же самый Илон Маск. Хочет глобальный интернет покрыть всю планету интернетом глобальным, доступ вот этим Wi-Fi, как это правильно назвать, чтобы проблем не было никаких. А в итоге кто-то говорит, что нет, нужно в случае, если отключат, потому что все завязано на интернете, нужно, чтобы мы не потеряли никакие данные, в конце концов. Пользуюсь андроидом, вырубив все сервисы Гугла, сервисы аккаунта Гугла нужны лишь для чайников, не умеющих поставить приложение без маркета. Игнат, я не умею, значит, я чайник, правда. Вот я, видимо, под ударом. 7373948. Тут 086 говорит, Pornhub вчера не работал. Уже тестировать начали. Понимаете, 086. Вот Александр Жаров что говорит? К пилотному проекту так, оборот, присоединить все сотовые операторы, послал. Эксперимент идет. Смотрите, в разных вариантах. От лабораторных до полевых. Возможно, с Pornhub и начали как раз 086. Может быть, это не случайно. Ничего нельзя исключать. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Юрий. Здрасте. Да, Юрий.
Ну, в общем, ничего у них не получится по той простой причине, что они пытаются перенять китайскую схему, где один пограничный оператор. Ага. А у нас этих пограничных операторов целая куча.
Ну, сделать одного монополиста нельзя?
Ну, а кто на это согласится? Mm-hmm. Это во-первых. А во-вторых, сложность еще в том, что... Они пытаются прикрыться тем, что наши данные куда-то утекут. А куда они утекут, если у них сервер стоит в России, как бы данные останутся в России. И отключай ты, не отключай внешнюю сеть, то... Ну, как работало, так и будет.
Ну, и с китайским интернетом тоже там не... Спасибо большое. С китайским интернетом не все так сложно, потому что они тоже сидят в VPN и прекрасно сидят в Фейсбуке, который там запрещен. Ну, в общем-то, и Телеграм у нас, как известно, пытаются заблокировать, а ничего не получается. Кстати, наш Телеграм для связи с эфиром «Говорит МСК» бот, а Телеграм-канал, где все новости, радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово.
Отбой.
Тут большая еще статья вышла по поводу рисков. Риски по поводу интернета мы с вами обсудили. Давайте теперь по поводу рисков, связанных с детскими садами. Большой материал был на газете.ру сегодня. Там отчет Роспотребнадзора за 2018 год. Потенциальный риск причинения вреда здоровью детей представляет 40,3% российских дошкольных учреждений, общее число которых на территории России составляет 49 400 штук. По данным ведомства, основная проблема – это отсутствие канализации. На начало 2019 года без централизованной системы канализации в России работали 1300 детских дошкольных организаций. Еще 1400 функционировали без водоснабжения. Еще одна серьезная проблема – это изношенность зданий. Ну, про штукатурку, которая падала на детей, эти новости были. Не так давно были новости про то, что радон радиоактивный излучения вот эти были обнаружены в детских садах, по-моему, это было в Кузбассе, и в итоге эти детские сады закрыли, но вопрос, как долго вот это излучение там существовало, и все это происходило. Еще данные какие? Количество жалоб по вопросам питания в школах, в детских садах, поступающих в аппарат уполномоченного, увеличилось на 36,4% с начала года. Случаи отравления детей были зафиксированы в 8 учебных заведениях в различных регионах России. Историю, громкую историю со скандалом с отравлением детей в московских детских садах вы тоже слышали, все это в марте было, это активно обсуждалось. А случай еще отравления был в Петербурге. По информации, значит, вице-губернатора, там пострадали 43 человека, 39 детей. В Тюмени еще не было отопления в детском саду, проблема возникла из-за проблем с водопроводом. Вот проблемы из-за проблемы. И проблемы с канализацией, например, в детском саду 55 в Ярославле в ноябре 2018 года. Там сгнили трубы просто-напросто. Под пищеблоком непосредственно скопилась, написано, сильно пахнущая жидкость. Может быть, дурно пахнущая, в конце концов. Вот смотрите, товарищи, у вас есть детки, конфетки. Может быть, они планируются, эти детки, конфетки. И вот когда вы отдаете детей в сад, вы их отдаете с чувством тревоги или все-таки этого чувства тревоги у вас нету? Потому что то они там травятся, то они там бьются, то у них, оказывается, и канализации нету, в конце концов. А то еще что-то с ними вечно происходит. Может быть, ну его, в конце концов. Или нет? Или все-таки да, потому что социализация. Ну, то есть, как вот, читая вот эти вот новости, тревожные люди, у которых есть родители, а как известно, как только ты становишься родителем, тревога у тебя в геометрической прогрессии возрастает и никогда не заканчивается, я думаю. То что делать-то? 7373-948 – это телефон прямого эфира. У вас детки, конфетки ходят в сад, и вот вы испытываете чувство тревоги в связи с этим или все-таки нет? Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Да. Вы знаете, город Москва – это столица, и тут переживать за это не надо.
Почему? Отравления-то были в Москве.
Здесь хорошие дома ломают, реновация.
И что?
Поэтому Москвы это не касается. А вот в регионах это да.
И чего делать?
А Москвы не хватает.
Нет, почему? Подождите, ну был. Подождите, стоп. В Москве был случай отравления детей, потому что там то ли кишечная палочка, то ли дизентерия какая-то была.
А вы о трубах затронули?
Так все затронули. Подождите, нет, стоп. Мы затронули все. В каких-то садах в Ярославской области гниют трубы. И там канализация вся выливается наружу, в пищеблоке. В каких-то садах канализации нет вообще. То есть проблемы не существует, дети ходят до ветру. И, видимо, вытираются лопухом до сих пор, в 21 веке. А где-то еще... Дети травятся, потому что там кишечная палочка, кто-то руки не помыл. То есть где-то, например, в Кемерово, в Кузбассе, простите, там вообще радон в детском саду, радиоактивный, радон. А в спальне детской обнаружен был. Поэтому сад закрыли. Как долго весь этот радон там был, и дети им что-то дышали, тоже неизвестно. То есть везде риски существуют. Получается, это какая-то лотерея. Либо радон, либо сгнившие трубы, либо дизентерия. Так что ли? 7373-948, телефон прямого эфира. Все хорошо в школах и садах. Травились и раньше. Единичные случаи. Вытаскиваем, обсуждаем. Как девочка из ООН, говорит Фрегл. Конфетки есть, деток нет, говорит 296-й. Дело не в самих дошкольных учреждениях, а в бездействии, безнаказанности местных царьков с медициной. Доигрались на очереди будущее наших детей, говорит Антон. А вы будущее детей... Вот смотрите, получается... Мы будущее детей вверяем в руки, вот, например, таких социальных учреждений. Если даже это вынуждено, но я хочу про ваши чувства узнать. Вы это с тревогой или, как это, сдал и слава богу, в конце концов, а там-то разберутся, потому что у них документы, у них отчетность, у них ответственность, и вот это вот все. 7373-948, я слушаю вас, здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте.
Да.
Меня зовут Роман.
Да, Роман.
Школу физический сад, конечно, 90-х закончил.
Так.
Но вот, собственно... Слушаю новости и понимаю, что мало что изменилось с тех пор. Я как помню, в 90-х у нас в школе давали йогурты с грибами. Вот.
Вам йогурты давали? Ничего себе!
Да, да. И самое интересное, да, вот слышали, наверное, в Коми открываю в детском саду стеклопакеты, перерезая ленточку.
Да, там 12 окон и 6 дверей, по-моему, или что-то наоборот было, да.
Да, да.
Торжественно открыли.
у нас кто говорил, президент или кто, по поводу того, что в каких процентах школ у них нету туалетов просто теплых. Uh-huh. А по поводу санитарной обстановки, ну, я не знаю, но судом это как-то можно вообще решить? Потому что, ну, как вот если здоровье и будущее страны в виде детей никто никаким образом не защищает, ну, как, какое может быть будущее у такой страны?
Будущее у страны?
Да, ну, извините меня.
Будущее здесь... в любом случае будет, понимаете? Будущее его нельзя будет. Избежать никак.
А будет, оно будет ли оно здоровое, да, в это будущее там? Будет ли оно расти в подобающих условиях, когда ты не боишься прийти в тот же детский сад, прийти к тем же нянечкам, к тем же воспитателям, которые прошли квалифицированное обучение, да? А то, что сейчас я просто вижу, ну, проще сдать ребенка в частный детский сад, либо в частную школу.
Вы понимаете, потому... а в частных тоже бывали случаи. Детки в одних подгузниках уходили, а, там понятно. Тоже какие-то были нянечки, но, которые их заворачивали как-то очень, чтобы они не шумели.
Понимаете, с частниками легче судиться.
То есть получается, с кем легче судиться, туда нужно и отдать. Разумеется, прекрасно.
Разумеется, на кого можно накричать, кому можно предъявить, туда и надо отдавать. А муниципальные все эти образования, они просто-напросто, грубо говоря, фигурально выражаясь, они просто бессмертные, да, то есть здесь только... Общественный резонанс и общественные просто...
Понятно, да, спасибо, спасибо, принято. То есть вы так выбираете, да, школьное учреждение или школу, где проще судить, чудесно совершенно. Первый раз о таком слышу. Обычно тут такие-то, тут такая-то, тут Монтессори, тут еще что-то, тут так кормят, а тут по-другому кормят. А тут вот частник, судиться с тобой проще, накричать на тебя проще. Сначала подумал, что один такой везучий на планете, потом вспомнил, что траванулся в детской колонии в 2010 году, 296-й, говорит, до 91-го отправляя ребенка в сад, испытываю тревогу исключительно из-за неадекватных детей, окружающих моего сына. Поверьте, Евгений, 70% дебилов. Ну, 291-й, это ваше оценочное суждение, потому что, как и любой родитель, вы считаете, что ваша дитятка самая лучшая. Но поверьте мне, родители других детей точно так же, отправляя ребенка в сад, очень боятся, как бы неадекватно не поступили с вашей дитяткой его соседи по группе, которые тоже прекрасны для своих родителей. Поэтому вот это вот «я же родительство», оно в любом случае будет сквозить. В любом случае. Так, Евгений говорит, такого бреда я еще не слышал. Бреда как? Какого, скажите? Анна звонила, высказывалась. Анна писала. СЛД. Анна писала. Да, с тревогой. Кто лучше любящего родителя позаботится о своем ребенке? Но выхода-то нет, придется отдавать. Я пока не зарабатываю столько денег, чтобы жена не работала, говорит Антон. Может, ваша жена это и сама работать хочет, Антон, в конце концов. Больше переживаешь за ответственность других родителей, которые не следят за детьми, приводят их больных, а они уже заражают всех остальных, говорит Алексей. Вы знаете, я читала не так давно материалы, например, и опыт проживания граждан России где-то там в Скандинавии, и как раз как там все устроено, и, например, на те же самые детские сопли никто внимания не обращает. Как это? Иммунитет будет прочнее, да? С другой стороны, что если отдал в сад, а потом неделя в саду, 3 недели дома, неделя в саду, 3 недели дома. Я в детстве был толстый, не умел завязывать шнурки, меня воспиталки специально клали на тихий час около открытого окна, чтобы я заболел и не ходил в садик. Григорий, какой кошмар! Ну да, кто ходил в советский детский сад, тот в цирке не смеется, наверное, уже давным-давно. Может быть так, 7373948, я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, самая жуткая ситуация, конечно, это с пропажей детей. Даже Бастрыкин обеспокоился. Больше 12 тысяч пропадают детей и подростков. Это дикая ситуация.
Да ты подождите, мы не про это, Олег, господи, боже мой. Вы такую тревогу наводите, кошмар какой-то. 7373948, давайте про детские сады пока что, про детские сады. А про пропавших детей это действительно чудовищная ситуация, но мы, слава богу, знаем очень много случаев, когда этих деток оперативно находили. И эти детки, самое главное, трехлетние, выживали в тайге, например, в течение 5 или 3 дней. Не случайно говорят, что дети очень живучие существа, но это правда. И вот в садах, кстати, большую школу жизни проводят, в общем, получается. обещают, точнее, чего стоят эти нянечки, которые иногда заставляют эту манную кашу с комочками, что там еще из прелести детсадовской пищи, я сейчас пытаюсь вспомнить, что там еще, кисель, например, запеканка, как подошва. Здравствуйте, слушаю вас.
Ну, мои братья и сестры ходили в детский сад.
И
я
чё?
Тоже ходил в детский сад.
И нормально все?
Мои трое, четверо детей сейчас, младшие, ходят в детский сад. Ну, во-первых, надо проблему делить на системную и несистемную. То, что где-то кто-то отравился, это несистемная проблема. Значит, конкретный человек где-то там должен понести ответственность.
Да. Вот.
То, что в детских садах там по стране нет туалетов, это проблема системная.
Это проблема системная. Это правда. 19.30 новости, потом продолжим, товарищи.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в столице, это программа «Отбой». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера. Я просто читаю ваше сообщение по поводу вашего сурового детсадовского прошлого. Дженика, Лиз, ой, как же вас, Яник, Лиж, Лижст, не знаю, как вас правильно, честно говоря, отравился в детском саду 80-й кефиром, отдавал его дальше, чем видел, температура, вот это вот все, не пил кефир лет до 15. Харьковчанин задается вопросом, как Олег выживает, находясь постоянно в таком негативе, а СЛД говорит, сейчас Михаил позвонит, разнесет всех в пух и прах. Нет, Михаил, я вчера уже говорил, товарищи, Михаил, Олег, это люди, которые вот как специи к нашему эфиру, которых нужно очень дозировать, чтобы, соответственно, сильно не пересолить, не пересахарить, чтобы было все в меру. Тоже ходил в детсад, говорит Тимур, мама у меня поваром там работала и ошивался всегда на кухне. Мама всегда, помню, вкусно кормила мясом. То, что у вас мама там работала, Тимур. А в итоге как? 955-й про Healthy Food вспоминает, отравил сальмонеллой, где гарантия, что ваш честный сад, он не влезет, в конце концов. Это к вопросу о том, что слушатель позвонил, говорит, в частный сад лучше отдам ребенка, потому что судиться с ними проще будет. А, так, еще потом что-то, кроссовки на липучках, я перестал болеть, говорит Григорий, которого... холодом пытали в детском саду, чтобы он в сад не ходил, боже мой. Какое у вас суровое детство было, а, правда, что? Так, еще кто-то, туалет нужно всем миром покупать, говорит 168-й. А, ну это к вопросу о том, что у нас без канализации просто очень много. Слушайте, у нас и света нет в ближайших городах от МКАДа, а вы канализацию, в конце концов, захотели. Это суровая правда жизни, потому что как только человек рождается в Российской Федерации, его с младенчества начинают готовить к жизни в Российской Федерации в суровых условиях, чтобы потом, вдруг, если у него появился санузел теплый, например, душ, мыло, что там еще, пища горячая, чтобы он говорит, боже мой, как хорошо-то, как хорошо, чтобы люди довольствовались малым, товарищи. Потому что, когда у нас чего-то нет, мы начинаем, обретя это, очень быстро ценить и привыкаем к этому, в конце концов. А здесь, чтобы постоянно быть в тонусе, постоянно живете в Российской Федерации, будьте постоянно в тонусе. И дети, чтобы тоже были в тонусе. Других сценариев у меня для вас нету.
Отбой.
А тут еще есть ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин, который записал видеообращение на Ютубе. По его словам, вуз не занимался притеснениями студента, а если вдруг вы не знаете, то один из студентов оказался под угрозой отчисления из-за вступления в ЛГБТ-сообщество в соцсети. Он заявил, что проректор обвинил его в порче имени института. Ему угрожали якобы отчислением. А что сказал Яков Силин? По его словам, вуз не занимался притеснениями. Он в открытую, представившись студентом, продвигает одно из сообществ нетрадиционной сексуальной ориентации. Я, как ректор, считаю, что это недопустимо. У каждого могут быть свои особенности, но это не значит, что свои интересы, склонности или отклонения надо навязывать другим. В университете это не принято. Это не будет принято сообществом. То есть университет равно сообщество. Если у вас есть какие-то особенности, они ваши. Если вы пришли учиться, учитесь. Ну, то есть ни о чем больше не говорите. Все должно быть исключительно стерильно. Я вам предлагаю просто фрагмент послушать вот этого обращения Якова Силина. 13 минут, я послушала все, но я вам предлагаю вот только часть послушать. Да.
Вообще неудивительно, что в творческой среде есть представители нетрадиционной сексуальной ориентации. Я не берусь судить ни за, ни против. Это их личное дело, в том числе и в системе образования. Есть это и в нашем университете. Но ровно до тех пор, пока это касается их лично и остается их личным делом. Никому недопустимо популяризировать здесь, в университете, свои личные проблемы. Я надеюсь на это понимание со стороны всех без исключения. Ну и, наверное, еще уместно было бы сказать, что наш университет готовит будущих руководителей. Обращаю на это тоже особое внимание. Вот себе представьте, когда молодые люди, придя обучаться, не задумываются даже об этом, что совсем скоро, по окончании вуза, они будут строить свою карьеру, и вопрос только времени, когда будут руководить большими, малыми коллективами, может быть, огромными коллективами. Репутация, которую они зарабатывают сейчас, будет сопровождать их, и вся эта информация всю оставшуюся жизнь.
Это был Яков Силин, он глава Уральского государственного экономического университета. Большое обращение сделал, чтобы как-то разъяснить, что там вообще происходит. Но, как выяснилось, в сентябре в УРГЭУ создали специальную службу мониторинга морального облика учащихся, который включает в себя в том числе и сексуальную ориентацию студентов. Об этом еще писало издание «Европейско-азиатские новости». И вот как раз один студент и попал под, значит, пристальное внимание, потому что у него был якобы розовый телефон или розовый чехол, потом вот он в группе какой-то зарегистрировался, теперь говорят, что он как-то вот порча имени института и какое-то пятно на репутации института, и, в общем, нужно с этим что-то делать. То есть либо регистрируйся в ЛГБТ-сообществе, либо, соответственно, куда-нибудь иди. А что с этим мальчиком? Еще любопытно, что мальчик-сирота, у него погибли родители, он родом из Свердловской области, живет в Екатеринбурге с бабушкой, она сама выпускница этого университета, а проректор еще подтверждал СМИ, что мониторинг поведения студентов и их участия в подобных группах в соцсетях ведется. Сразу возникает, конечно, повод порассуждать. То есть мы все время говорили, что и как-то критиковали нынешнюю позицию, в том числе государства, что у нас образование, например, там, медицина уходит в сферу услуг. Что это сфера услуг, а это должно быть что-то другое, кроме того, чтобы, значит, получать услугу в виде образования, получать услугу в виде здравоохранения. Но складывается впечатление, что вот ректор как раз Уральского государственного университета экономического говорит, что мы не только услуги вам предоставляем, то есть, с одной стороны, хотите, поступили, учитесь, конечно, здесь, хотите учиться, учитесь, но вы как бы соблюдаете облик какой-то, который мы сами придумали соблюдать этот облик. Иначе, значит, целесообразность вашего пребывания в этом университете, в этих стенах, она становится под вопросом. С другой стороны, у нас есть, конечно, с вами Конституция, которая никаким образом не разделяет людей по сексуальной ориентации в их праве получать образование или образование не получать. Но ректор настаивает, что мальчик, вступая в такие группы, он каким-то образом все это популяризировал, а этого делать нельзя. Ну, то есть, видимо, если он кому-то расскажет, что они же тоже в эти группы, что ли, вступят, тоже вопрос большой. Но в итоге получается, с одной стороны, возможно, спекуляция на этой теме, но спекуляции при этом ректор не хочет допустить, руководство не хочет допустить, но при этом объясняет, что да, мы мониторим, да, у нас есть позиции по моральному облику студента. Вот вы готовы, товарищи, чтобы в учебные заведения действительно, ну, фактически монополизировали вот это право на мораль, которым сейчас занимаются? 7373-948, телефон прямого эфира. Мы сейчас, конечно, с вами не обсуждаем, хорошо, плохо, какая ориентация хороша, какая ориентация плохая, потому что у нас есть закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, у нас 16+, я просто напоминаю. Но все-таки на фоне того, что у нас нет идеологии, на фоне того, что у нас вузы тоже предоставляют образовательные услуги, но есть такая попытка создать моральный облик студента, монополизировать право на создание морального облика студента. С вашей точки зрения, это правильно или все-таки неправильно? Так, 7373-948, я слушаю вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Лимузин.
Да, Лимузин.
Знаете, я, наверное, соглашусь с руководством.
Поясните, пожалуйста. Что там?
Смотрите, какая ситуация. Учебные заведения, неважно, университет, школа, детский сад. Это некое такое вот, как сказать, сообщество, не знаю, как правильно назвать. Но, короче говоря, там
люди должны быть, ну, не в одной форме, как в армии, но подчиняться определенным, так сказать, стандартам. Никаких крестов или там полумесяцев, или то, что он там гей, нельзя выпячивать наружу. Пускай он будет гей, но он будет это сам с собой.
Нет, сказать. А как он, почему он выпячивает наружу? Они просто мониторят соцсети. Он пошел в группу.
Там же разговор шел о том, что какой-то у него там розовый телефон. Понимаете, все вот эти вот знаки...
Так а что такого, что, может быть, серого не было?
Вы знаете, ну вот, я уверен, что я себе розовый телефон при любом раскладе не куплю. Понимаете, я найду...
Слушайте, хорошо, у меня, вот я смотрю, у меня темно-синий телефон. Это что значит, что я гомофоб или что?
Нет, ну как смотрите, бы... к вам же никто претензий не предъявляет. Ведь этот же человек, на него обратили внимание не случайно. Значит, что-то такое происходило. Он же не один там находится, он находится в неком обществе. Вот это общество обязано быть, так сказать, ограждено от всяких разных вот этих вот отклонений.
Ну, кто-то говорит это отклонение. Я просто вспоминаю, я сама заканчивала прекрасный университет, Российский университет дружбы народов, и у нас в порядке вещей было, чтобы люди выходили и танцевали танцы народов мира. Например, в том числе лезгинку, прямо в коридоре. Это
а
было,
какое, и что? Нет, а какое лезгинка имеет отношение к нетрадиционной
ориентации? Нет, лимузин, не про традиционную ориентацию, а просто кто-то считает, что, например, нетрадиционная ориентация – это нехорошо, и вступать в группу нехорошо. А кто-то будет считать, что вот танцевать, например, я не знаю, танец «Жок» молдавский – это тоже нехорошо. Зачем?
Вы знаете, танцы, они, ну, как сказать, танцы, они есть у всех народов мира, ради бога. Я не вижу препятствий, на самом деле, если кто-то танцует лезгинку, если только это не мешает, так скажем, окружающим.
А вот вопрос, в какой момент это считать, что это мешает окружающим или не мешает окружающим?
Ну, некий свод правил же есть в любом заведении, понимаете, правил. Эти правила, они разработаны на основании, так сказать, здравого смысла, наверное, и прочего. И как бы их нужно соблюдать.
Их нужно соблюдать.
Если ты выходишь за территорию, так скажем, учебного заведения, пожалуйста.
Так нет, он социальные сети – это не территория учебного заведения.
Но все равно, понимаете, он общается с людьми, его окружают другие ученики, они видят, что он там где-то... Ну, вы же понимаете, о чем речь идет.
Я поняла, да, я понимаю даже логику, да, спасибо большое, лимузин, я даже понимаю отчасти логику ректора, который говорит, что мы несем, значит, наш университет, это университет высокой культуры быта, вот примерно так, но что подразумевать под этой высокой культурой быта? Что если этот мальчик потом, допустим, если он не только симпатизирует, но и часть вот этого сообщества, он потом займет какой-то руководящий пост, и вот что это за ним будет когда-то тянуться. Ну, как сейчас, кто-то там извинялся. По-моему, канадский премьер, если я не ошибаюсь, да, за фотографию 18-летней давности. Может быть, этот мальчик тоже когда-то извинится за то, что это было. Но тот же самый канадский премьер, который извинялся за фотографию, просто потому что сейчас это вопрос политического престижа. Он извинился, и все, но фотография-то осталась. Кто-то был и в маске Ку-клукс-клана, тоже извинялся не так давно. Ну, то есть это какая-то политическая целесообразность. А здесь сейчас, когда ректор выступает, 13-минутное обращение делает, каким-то образом объясняет, говорит про отклонения какие-то или склонности, про какие-то желания, про то, как человек проводит время, то, как он в социальных сетях... какими группами интересуются. Ну, то есть, насколько, с вашей точки зрения, это правильно, действительно. Мы не говорим там про экстремизм, про еще что-то. Нет, безусловно. То, что подпадает под уголовный кодекс, это ясно совершенно. Но вот в данном случае вы считаете, что эта позиция университета, скажем так, вы ее приемлете? Ну, вот ваши дети, или вы ходите сейчас, вы в университете, учитесь, я не знаю, на юрфаке и какую-нибудь группу в социальных сетях посещаете, и тут вас на ковер вызывают, ты что в такую группу вступил? Ну, то есть, скажем так, если ректор считает это проблемой, то если мальчик, например, из группы выйдет, проблема-то не уйдет. То есть этот мальчик, по факту, он продолжит учиться, он просто не будет в группе. Но, условно, если ректор считает его каким-то не таким, он же и останется каким-то не таким. Но просто он не будет, скажем так, афишировать это. Тогда мы к чему ведем? Чтобы он не афишировал это или что? 7373-948. Я пытаюсь разобраться исключительно в этом. Здравствуйте, алло.
Да, добрый вечер. Максим, Москва.
Да, Максим.
Знаете, ректор, мне понравилось вот то выступление, тот отрывок, да, и ректор четко сформулировал свою позицию.
Угу.
Что вы делаете, это ваше личное дело.
Да.
Не надо выносить
это в публику и вот в это пространство. Так,
а он скажет, что моя страница в социальной сети – это моя личная страница. Это как условно, это мой дом. Вот что хочу, то и делаю там.
Плачем. Смотрите, я вот дальше развиваю мою мысль, да, и в формате того, о чем вы говорите.
Угу.
Если на момент поступления вот этого участника, да, ученика, да, в уставе заведения было написано, что заведение вправе мониторить соцсети и так далее, то тогда это уже выбор поступающего. Объясню, почему. Вот да, по аналогии с оказанием услуг.
Угу.
Сервис, давайте смотреть, обычный магазин, да, вроде бы среди магазинов конкуренция и так далее, но при этом магазин вправе отказать в обслуживании, если клиент не удовлетворяет каким-то требованиям. Это висит правило на входе.
Так.
Вот так и, понимаете, если человек поступил, а потом ему сказали, вчера можно было в соцсети, а сегодня нельзя, это уже как бы не совсем правильно. А если он на момент поступления прекрасно понимал, да? Мы говорим сейчас про то, что он там розовый телефон, но он же мог ходить на другие сайты.
Слушайте,
да?
Много мужчин ходит в розовых рубашках, но я точно уверена, что эти мужчины гетеросексуалы.
И не, я сейчас не про розовый, я имею в виду, что он мог бы ходить не на сайт там или куда там в соцсети,
да,
ЛГБТ, да, а, не знаю, там любители грязных автомобилей там или там барыш-пастеров, что угодно. Я имею в виду, что подход должен быть такой, с моей точки зрения, что правила должны определяться до начала игры.
Если
по ходу их меняют, то это плохо. Человек мог учиться, допустим, там 2 из 5 лет.
Конечно.
А потом представили ситуацию, что вроде толковый специалист, а знаешь, друг, вот ты здесь налажал, давай выходи. Вот это неправильно. Просто должны быть четкие, понятные правила. А то, что заведение вправе их устанавливать, ну так если это в рамках закона, почему нет? Просто тогда каждый там, кто выбирает для себя тот или иной вуз, он будет выбирать еще и по критерию, комфортно ему там находиться, да, как участнику собственно,
да,
или нет. Просто учиться.
Я поняла. Ну, то есть корпоратив, условно, да, спасибо большое. То есть вуз — это все-таки какая-то корпоративная солидарность, корпоративная этика. И вот если у нас есть корпорация, где, например, женщинам можно красить ногти только в красный или телесный, например, а никакие другие цвета нельзя, ну, то есть она должна, соглашаясь на эту работу, красить ногти только красным или телесным лаком. Здесь то же самое. Не знаю, я сразу вспоминаю мальчика и вот этот скандал с мальчиком и его прической, а до этого был скандал с мальчиком, с девочкой с розовыми волосами, а теперь, значит, мальчик, за которого все вступились, в том числе и футболисты, а он носил, я напомню, вот эту вот прическу футболиста Ибрагимовича, пучок на голове, вот, и выбритый затылок. И директор сказал, что это как-то нехорошо. Мальчик одет. Нехорошо мальчик причесан. То есть это что-то как-то раздражает. А вдруг кто-то еще захочет с такой прической ходить? А надо, чтобы было все гладенько, чтобы было как-то все ровно. Вот это, как мне представляется, из той же самой серии. Ну, то есть где та грань? Где та грань? А в следующий, если юноша, например, ходит в университет, но при этом на каких-то страницах, например, любит посещать страницы, отмечает их как понравившиеся. Например, женщина должна сидеть на кухне. А если она хочет выйти на работу, тогда ей нужно дать в лоб. Ну вот условно такая группа. Вот с таким юношей проведут беседу или нет? Насколько это будет отвечать высокой культуре быта? 7373-948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день, меня зовут Ольга, мне 28.
Да, так.
Я родилась и выросла в Москве, училась в Московском вузе.
Угу.
Ну, поскольку я, с одной стороны, достаточно молодой человек, а с другой стороны, все-таки уже какую-никакую жизнь прожила, я считаю, есть одна очень простая позиция. Свобода одного человека заканчивается, когда он нарушает свободу другого.
Так,
если человек своими действиями нарушает свободу другого человека, то, значит, его действия не могут быть расценены как свободные. В данной ситуации, спасибо, что вы акцентировали внимание, что ребенок был сиротой, значит, скорее всего, в вуз он попал по распределению.
И?
Вуз он попал на бюджетное место, то есть государство за него платит.
Uh-huh.
Вы правильно подчеркнули, что у нас есть закон об наказании за пропаганду гомосексуального образа жизни. И то, что мальчик делает дома или там еще где-то с друзьями, не должна никак влиять на институт, в котором он учится.
Нет, в смысле, у мальчика в профиле написано, учится в УРГЭО, при этом нравившиеся страницы ЛГБТ-сообщества. Вот это вот где свобода одного и свобода другого, пересекаются они или нет?
Конечно, если бы он за свои деньги учился в данном институте или в институте, который он выбрал, а здесь он учится за бюджетные деньги.
И
в открытую, то есть он же мог скрыть те сообщества, которые ему нравятся. И никто бы о них не знал.
Так нет, а при чем тут сообщество и то, что он учится на бюджете? Я не очень понимаю этого.
Так, он не скрыл то, что те, которые сообщества, его интересуют.
И?
Значит, он таким образом показывает, что он причастен к этому сообществу.
И что?
В открытом доступе. То есть любой человек может...
Так нет, что такого? Это же не запрещено законом-то.
Что не молодой человек, ну, я так понимаю, ему только стало 18 лет.
И
вот
что?
Он свои 18 лет, он понял, что он гомосексуалист, и он как бы своим видом пропагандирует то, что...
Но это его, это расценивается. Я поняла, спасибо, да. И у нас просто уже скоро будет карт-дайджест, нам пора закругляться. Но, понимаете, пропаганду в этом, во-первых, особо не усмотрели, а попытку какую-то, с другой стороны. А вдруг этот мальчик зарегистрировался в этой группе, потому что пишет, может быть, какую-нибудь научную работу. Мы же этого тоже не знаем. Я не выступаю ни в коем разе адвокатом, но просто действительно корреляция, что если он учится на бюджете, то, соответственно, он должен каким-то образом что-то скрывать. Но тоже непонятно, потому что он же не подходил, не говорил, вступай в группу, вступай, там классно, там ты вообще не представляешь. Вот это была бы пропаганда. А этого же не было. Ну, какая-то темная история, честно говоря, но... Понятно, что кто-то хочет, чтобы вуз был кристально чистым, чтобы люди там учились тоже кристально чистые, и, соответственно, чтобы проблем никаких не возникало. Но вот эти сложности, они решают таким образом. А на следующий The Child Free вообще докопаются, 296-й говорит, куда остальные девиации девать, непонятно. Еще что тут у нас получается? А что такая группа есть, говорит Кузьма? Разные группы существуют, Кузьма. Вот, пожалуйста, интернет есть вам в помощь. Смотрите, что хотите, только не нарушайте, пожалуйста, законы Российской Федерации. Всем большое спасибо, товарищи. Всем счастливо. До завтра.